Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последнее время участились скандалы, связанные с опросами общественного мнения. Все, наверное, хорошо помнят, как ВЦИОМ подправил рейтинг Путина, неожиданно рухнувший и точно так же поднявшийся назад. Или вопросы, которые вызвал опрос Левада-центра по поводу небывалой любви россиян к Сталину. Насколько репрезентативны опросы общественного мнения? Что респондент говорит интервьюеру в момент задавания вопроса? И если шире говорить, опросы отражают или конструируют общественное мнение? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Соцопросы все чаще воспринимаются как инструмент манипуляций. Вопросы возникают и к позициям респондентов, и к механике исследований. Социологические опросы часто вызывают раздражение. Результаты исследований часто подаются чиновниками и журналистами как истина в последней инстанции. При этом власти ссылаются на мнение большинства, когда им это удобно. Живой пример – опрос ВЦИОМ жителей Крыма об их готовности потерпеть перебои с электричеством, проведенный 31 декабря и 1 января, когда 93% респондентов высказались против закупки электричества в Украине. По данным опроса общественного мнения, данным опросов доверяют 54% граждан России. Такое исследование в феврале 2015 года проводил Левада-центр. А в ноябре, уже согласно исследованиям государственного ВЦИОМ, оказалось, что 71% россиян доверяет результатам социологических исследований. Результаты различаются почти на 20%, и непонятно, кому в такой ситуации должен верить рядовой читатель. Не доверяют опросам и российские власти. Исследования по важным вопросам проводят не социологи, а Федеральная служба охраны. Иногда правильные ответы подсказываются респондентам или откровенно фабрикуются результаты. Так как же правильно изучать общество? Существует ли понятие «большинство» и «общественное мнение»? И каким исследованиям можно доверять?
Разобраться с этой проблемой нам помогут наши сегодняшние гости. Это Денис Волков, заместитель директора Левада-центра, одного из большой тройки, так называемой, ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центр. И Григорий Юдин, социолог, профессор Московской школы социально-экономических наук. Добрый день. И рад вас видеть живьем и целым, потому что как бы последние новости были от Мосгоризбиркома, что вас не существует.
Да, вот
как
я человека. Существую. Всем добрый день.
Вот да, это не фантом. Я могу даже потрогать и сказать, что Григорий существует. И, собственно, если нужен свидетель, Мосгоризбирком, что человек был подставивший свою подпись. Тоже, кстати, да, интересный поворот вот этой темы опросов и желательности и нежелательности определенных ответов людей. Но, знаете, вот я хочу продолжить с того, с чего начал наш корреспондент Антон Сергеенко. А существует ли вообще общественное мнение? Есть ли это некий такой облачный фантом, что есть некая, так сказать, средняя температура по больнице, которую мы можем замерить?
Ну, есть разные точки зрения на это.
Если с точки зрения социального конструктивизма на это посмотреть.
А с точки зрения респондентов, как наши респонденты говорят, я верю только тем вопросам, которые мне нравятся. То есть, если нравится, то существует. Ну, и так и власть себя ведет на самом деле. Если не нравится, значит, ничего нету. То есть, тебе можно не доверять, все это ерунда. Но на самом деле один вопрос ничего не показывает. То есть важно понимать динамику настроения, важно смотреть по многим индикаторам. Только тогда хотя бы приблизительно можно говорить о том, вот какое общественное мнение существует по тем или иным вопросам. А один замер, один вопрос, он скорее даже запутывает, чем что-то объясняет.
А что такое вообще ответ человека? Вот я пытаюсь представить акт коммуникации интервьюера с респондентом. Ведь это абсолютно такая, ну вот у меня возникло сравнение, квантовая вещь. Это существует в какой-то уровень, да, с позиции включенного наблюдателя существует какая-то коммуникация, акт транзакции. Но это существует, это здесь и сейчас. Если этому же человеку задать такой же вопрос в другое время, в другом месте, ответ, может быть, будет другим. Вот как это, что такое? Ответ – это мнение?
Вот, знаете, вот вы начали с того, что там вчера вдруг выяснилось, что меня не существует. Я-то как раз существую, но есть такой известный текст знаменитого социолога Пьера Бурдье, который написал, что общественного мнения не существует. Причем он имел в виду вполне конкретную вещь. Он имел в виду, что мы склонны думать, что где-то вот на улице, там за окошком есть какое-то объективное общественное мнение, которое нужно просто померить, значит, вставить в него правильный градусник и измерить его. В то время как, конечно, если мы увидели, как работают эти градусники, если мы хорошо понимали и держали в голове, на самом деле, как они функционируют, нам бы такая мысль никогда не пришла в голову. Как устроено производство общественного мнения в вопросах общественного мнения? Ну, это, как правило, коммуникация между двумя людьми, которые, вообще говоря, ни один из них не является профессионалом, в том смысле, что не является специалистом, не интервьюер. Как правило, черновая, тяжелая работа, которую делают люди для подработки. И респондент, которому, в общем, как правило, не до того, ему все это неинтересно, он в современных условиях не особенно верит в осмысленность участия в вопросах общественного мнения. И вот где-то его ловит интервьюер, либо там по телефону, либо, значит, пытается вставить ботинок в закрывающуюся дверь и пытается его убедить в том, что вот сейчас нужно поучаствовать в вопросе общественного мнения. Начнем с того, что подавляющее большинство людей так или иначе в этих опросах не участвуют. Либо потому, что они недоступны, либо потому, что они отказываются и так далее. Те, кто участвует, оказывается в ситуации, когда им нужно сейчас вот предъявить прямо в сию секунду ответ на вопросы, о которых они, как правило, не особенно задумываются или которые для них имеют совершенно другой смысл. Ну, там мой любимый пример связан с тем, вот, казалось бы, вопрос, который, в принципе, не является каким-то таким неестественным. Да? Вопрос о том, доверяете ли вы Владимиру Путину. Ну, в российских условиях, в принципе, это не самый такой искусственный вопрос. Но, как вы понимаете, человек, который слышит этот вопрос, первое, что он задает, что он себя спрашивает, это зачем мне отвечать на этот вопрос? Вот, в принципе, зачем мне сейчас в этом участвовать? И по тем исследованиям, которые мы проводим, ответ, который люди в состоянии себе дать, стоит в том, что, ну, возможно, мне нужно пожаловаться куда-то там наверх, на те власти, которыми я недоволен. В условиях, когда вы жалуетесь наверх, а люди часто думают, что, собственно, все эти опросы, они приходят прямо из Кремля, то, конечно, как вы будете себя вести? Вы будете говорить, что, да, конечно, Владимир Путин я доверяю, но пусть он посмотрит, наконец, на то безобразие, которое творится вот прямо у нас.
Ну, такой, да, вариант прямой линии, который это
совершенно верно
воспроизводится каждый день.
Поэтому
в этих опросах.
Смысл, чтобы понимать значение этих цифр, нужно всегда понимать тот смысл, который респондент вкладывает в ответ, который он дает. А вот это мы часто ускользает из-за этой иллюзии объективно существующего общественного мнения.
Как вообще вы сотрудничаете? Как отвечают респонденты? Это что, какие-то специально отобранные группы людей? Я понимаю, что вот эта выборка у вас, вы, может быть, тоже скажете, как это формируется. Но почему, действительно, какой у них интерес в том, чтобы в этом участвовать? И нет ли такого, что отвечают на вопросы всегда одни и те же люди, которые готовы отвечать? А существует, скажем, молчаливое большинство, которое никогда и не станет работать с социологом?
Ну, во-первых, есть способы отбора, да, есть чисто случайная выборка, например, генерация телефонных номеров, там уже совершенно случайно. Есть там многоступенчатый отбор, когда сначала страна делится на, как сказать, на округа, потом на населенные пункты, чтобы люди разных, из разных групп могли туда попасть. Понятно, что выборка никогда не реализуется полностью вот такая, какая она сконструирована по результатам переписи населения. Да? Но, тем не менее, это тот инструмент, который используется и у нас, и в других странах. Да? Есть свои проблемы. Проблемы, в том числе, связанные с фальсификацией данных. Ну, я согласен, что есть вопросы с пониманием, то есть тут несколько этапов, да, мы как исследователи что-то придумали, да, вложили в свои формулировки какие-то смыслы, так ли их зачитал интервьюер, так ли, как мы их понял, респондент. Потом, как мы поняли, ответы респондента.
Ну, да, несколько испорченный телефон, получается,
да,
несколько актов коммуникации.
Тем не менее, да, тот же вопрос о доверии Путину, опять же, если не наделять эти результаты вот каким-то сверхъестественным смыслом, что все там под козырек и так далее, а что это все-таки такое, скорее, общее принятие статуса кво, и когда мы смотрим на динамику, и можем динамику, которую видим, да, вот там от 90 до 60, а когда он только всходил, да, 30%, да. И мы можем наложить на конкретные события, дать этому объяснение, и также наложить на другие тренды, оценка экономической ситуации, ожидания от будущего и так далее, то это приобретает некоторый смысл. Главное поменьше манипулировать, спокойнее к этому относиться. Слушать специалистов, я думаю. Хотя специалистам тоже надо как-то доверять осторожно.
А как в основном? Это все-таки телефонные звонки или приходит действительно интервьюер на дом?
Да, ну, сейчас все больше становится телефонных опросов, но мы в меньшей степени используем, потому что, как нам кажется, политические как раз вопросы по телефону, они хуже работают.
Но люди боятся, они боятся прослушки, наверное.
Ну, опять же, здесь, знаете, какая проблема есть? Не надо наделять вот общего среднестатистического, если хотите, человека со знанием профессора социологии, да, потому что там все проще, там нету меньше вот каких-то беспокойств по поводу того, куда это пойдет, как это будет воспринято. Конечно, они есть, безусловно. Это надо отдавать себе отчет, но люди, если они открыли дверь, да, интервьюеру, это уже там разговор, скорее всего, состоится. Ну, то есть, есть телефон.
Вот по годам,
есть,
вот, да, работая, скажем, там, не знаю, последние 10 лет в этой индустрии, люди более или менее открытые? Или примерно один и тот же уровень? Уровень, так сказать, процент людей, которые с порога бросают трубку или посылают, которые готовы говорить?
Ну, процент более-менее одинаковый, вот у нас пока что, да, в мире, особенно вот в западных странах, где эта индустрия очень хорошо поставлена, там уже переопрошены люди, они уже устали, что их постоянно кто-то опрашивает. У нас до этого еще пока не дошло, поэтому, но если сравнивать как бы достижимость по телефону и по квартирам, то она примерно одинаковая получается, потому что вот эта случайная генерация, сначала же генерируется какой-то номер, он может вообще не существовать сначала, потом он может не работать, потом его может кто-то не взять, потом человек не подошел по квотам, да, потом он бросил трубку. Действительно, такой сложный многоступенчатый отбор, и есть свои трудности у там, квартирных или уличных опросов.
Ну, так, подождите, а это что, просто случайная генерация телефона, а вы можете позвонить, там, я не знаю, в приемную Верховного Совета или на зону, и, так сказать, непонятно, куда прошел этот звонок?
Обычно,
или вы знаете, кому звоните?
Нет, мы не знаем, конечно, мы не знаем. Мы не знаем, есть, соответственно, чаще всего все-таки сотовый телефон. Может быть, микс, может быть, да, сотовый или стационарный.
И вы просите представиться вашего респондента?
Нет. То есть мы в конце просим назвать имя, если он хочет, в конце. Ага. И там, чтобы могли позвонить при проверке и спросить, а было ли интервью вообще.
Так просто случайные номера или все-таки они как-то по региональным операторам распределены? Нет,
ну, это все зависит от цели. Если это общероссийский, то это случайная просто генерация.
То есть может быть, что там 80% звонков пришло в Москву?
Ну, такого не может быть просто, потому что не, по
количеству
статистически
симок
не может быть. Это, так оно все равно распределяется. Ну, можно ставить квоты по регионам.
Да? По региональным.
А можно и не ставить, и все равно хорошо работает. Ну, там есть свои сложности, я бы чуть-чуть упрощаю, но, в принципе, это вот так примерно.
А вообще вот в отношениях интервьюера и респондента существует отношение власти, что один себя позиционирует как хозяин дискурса, он формулирует, он задает вопросы, а второй, респондент, он объект или субъект? Он как бы, вот так сказать, беспомощный человек, которого в данную минуту выхватили лучом прожектора, отвечай. И он вот смотрит, как лягушка на фонарик, и отвечает. Или они могут какие-то свои стратегии применять?
Смотрите, респонденту предлагают играть в некоторую игру. И смысл и правила этой игры, они, во-первых, определяются тем, что он вообще знает про опросы. А во-вторых, тем, что в данный момент ему говорит конкретный интервьюер. Интервьюер тоже вряд ли является какой-то особенно властной фигурой. Еще раз, это человек, который просто получает инструкции у профессионалов. Да, и профессионал часто думает, что если, значит, он будет более-менее следовать инструкциям, то вот все это будет реализовано так, как если бы каждый из нас, значит, профессоров социологии, как правильно говорит Денис, дошел бы до респондента. На самом деле, как ты начинаешь разбираться с тем, что происходит между интервьюером и респондентом, а это как бы особое интересное поле исследований методологических, то выясняется, что работает оно совершенно по-другому. Именно потому, что, грубо говоря, ну, представьте себе, что кто-то вам предлагает некоторую коммуникацию. Для того, чтобы в ней начать участвовать, вам нужно понять, как бы, ну, какой смысл этой коммуникации для вас? И вот мы там пару лет назад проводили исследование, в ходе которого, общаясь с интервьюерами, пытались понять, какой смысл в эту коммуникацию вкладывают они сами. А коммуникация между людьми так устроена, что если одна сторона некоторым образом понимает, что происходит, то вторая сторона, чтобы коммуникация была возможной, скорее всего, понимает это примерно так же. Ну, грубо говоря, если там, мы считаем, что мы сейчас сидим на телепередаче, то мы должны оба примерно понимать это одинаково.
Ну да, какое-то целеполагание.
Да, совершенно верно. Мы должны, у нас должно быть разделяемое понимание ситуации. И вот мы стали спрашивать, какие понимания ситуации используют интервьюеры для того, чтобы респонденты начали отвечать на эти. Еще раз скажу, что, в принципе, респонденты не склонны отвечать на опросы, и есть как бы общая тенденция к снижению уровня ответа.
И те, что понимают, и те, что отвечают, какое вот, у них понимание? Для чего они в этом учат? Вот тратить полчаса своей
совершенно
жизни.
Получается, зачем? В хорошем варианте. Два основных мотива. Первый очень простой, очень смешной. Любой интервьюер знает, что для того, чтобы уговорить респондента поучаствовать в опросе, нужно давить на жалость. Я студент, мне нужно проходить практику, значит, я пожилой человек, мне нужно заработать,
сами,
помогите, сами, пожалуйста.
Сами мы здешние, да,
совершенно верно.
Заставили
задавать
вопросы.
Это люди в России очень хорошо понимают, поскольку вот сочувствие такое к представителям собственного класса развито очень хорошо, то люди это очень хорошо понимают, это самый лучший вариант. Поэтому, например, там молодежь все время этим пользуется, особенно в квартирных опросах. Второй вариант, как раз тот, про который я сказал, это сказать, что мы как бы сообщим ваше мнение наверх. Напрямую интервьюерам запрещено так говорить. Но поскольку они знают, что респонденты склонны это подразумевать, то каждый, кто работал интервьюером, там, не знаю, вообще я считаю, что каждый, кто занимается социологией, должен иметь приличный опыт личной работы интервьюером. И каждый, кто имеет такой опыт, наверняка вот сталкивался с этой ситуацией, когда интервьюеры говорят: передайте там своему Путину. Господи, я никогда в жизни этого Путина не видел, не увижу и вообще к этому не имею отношения. Но это то, что человеку дает смысл поучаствовать в этом.
Посланец с небес.
Да, совершенно верно. Поэтому я согласен с Денисом, что не стоит преувеличивать этот фактор страха, что у нас люди там чудовищно запуганные и во всем видят спецслужбы. Он есть, конечно, но гораздо более важно, это какой прагматический смысл видит человек для того, чтобы участвовать вот сейчас в этом конкретном вопросе. Готов он в эту игру сыграть или не готов?
Фактор страха или фактор лжи, например, да, все лгут, говорит нам доктор Хаус. А вот я, например, признаюсь в таком маленьком грехе. Я единственное отвечаю, ну, мне ни разу социологи не дозванивались, но почему-то в какой-то базе данных мне по телевизору, ну, звонят, смотрю ли я телевизор, телевизионные эти. Я, честно говоря, большой телевизор не смотрю. Единственное, что я смотрю, есть мой любимейший телеканал классической музыки «Меца». Вот. И вот когда бы мне не позвонили, говорят: скажите, Федеральная служба телевидения, сколько у вас телевизоров в доме? Говорю: у нас в доме 3 телевизора. И все включены, и на всех работает телеканал «Меца», потому что я хочу повысить рейтинги моего любимого канала. Вот. Они немножко удивляются, наверное, «Меца» у них в списке нету. Это французский канал, который в кабельных сетях есть. Вот. И вешают трубку. Ну вот такой случай. Человек, который хочет свою повестку продвинуть.
Хорошо, но просто нужно понимать, сколько таких людей. А еще можно, почему нет?
Ну, то есть есть какой-то такой процент, который вы изначально закладываете, знаете, людей, которые хотят манипулировать сами.
Опять же, да, всегда есть какой-то процент небольшой, да, которые хотят вот что-то сказать специально назло. Да? Ну, такой тоже, конечно, есть. Чтобы как-то подправить результат или так далее, чтобы своему кандидату хорошо сделать или еще что-то такое. Ну, я бы, честно говоря, не преувеличивал бы это показатель этих людей. Но нам важно ведь даже не сама цифра, а важно, как это меняется во время и меняется ли.
Я понимаю, да, это, что как бы вы учитываете все вот эти вот аберрации, погрешности и коммуникативные проблемы, но замеряя их в течение 10 лет, вы все-таки можете определить тенденцию.
Ну, да, иногда мы даже сознательно идем потому что мы всегда обсуждаем анкету нашу, да, и какие-то вопросы иногда устаревают, безусловно. Но иногда мы принимаем решение, что вот для того, чтобы получить динамику, какая бы она ни была, все равно задать вопрос в какой-то формулировке, которая до конца нас уже не удовлетворяет. Но, опять же, здесь и мы ведь никогда этого не делаем. Мы не абсолютизируем те данные, которые которые мы получаем. Очень часто за нас это делают какие-то комментаторы, которые хотят к нам прикопаться, приписывая нам то, чего мы не говорим.
Ну, понятно. Вы выдаете вот это raw data, да, голые результаты, так сказать, мы получили, вы все знаете несовершенство методики.
У сотрудников, у наших, у каждого свой есть интерес. И потом мы все-таки мы стараемся, с одной стороны, опубликовать данные, чтобы все мы могли, кому надо, а все-таки интерес есть. А с другой стороны, уже там каждый работает в своей теме более глубоко, более подробно. И это уже другой продукт.
Продолжим наш разговор буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор о ФОМ. Но это не фонд общественного мнения, а, как я хочу назвать эту программу, фантом общественного мнения. Существует ли оно или нет, как говорит социолог Пьер Бурдье. Об этом говорим с Денисом Волковым, Левада-центра, и Григорий Юдин, Шаненко. Об этом же рассуждает директор Центра методологии и федеративных исследований РАНХИКС Дмитрий Рогозин.
Общество в целом – это такой артефакт. В социологии он часто запрещен даже. Общество ничего не диктует. Обычно возникают либо заказчики, либо какие-то инициативные исследования, но это все равно заказчики или стейкхолдеры. Большинство опросов, наверное, в России – это все-таки опросы, инициируемые властью в той или иной мере, то есть через аффилированные структуры, либо напрямую через госзаказ и госторги. И вот если говорить о последних годах, то основной приток как бы заказов именно связан с так называемой оценкой эффективности государственных услуг и различных органов государственной власти. Можно посмотреть на госторги, буквально каждый день выставляется около 5-6-10 новых запросов на опросы общественного мнения. А сейчас пришли к выводу, что правильных вопросов все равно не сформулировать, на всех не угодить, дискурсы у всех разные, привычки отвечать и вообще воспринимать речь тоже разная. Поэтому сейчас вопрос стоит не в том, как правильно сформулировать вопросы, а вопрос стоит в том, как правильно зафиксировать ответы и не упустить тот контекст, в котором эти ответы производились. И основная норма, этическая и профессиональная, это норма раскрытия информации и описания контекста, в котором этот вопрос был услышан, воспринят и в котором был предоставлен ответ. Поэтому вся критика на то, что вот социологи такие неуклюжие, что задают такие странные вопросы, на которые нельзя ответить, она несколько неуместна. Мы удивляемся, с чем связано, что те люди, там, те 20% или 15%, которых мы достигаем, вообще говорят. Ну, потому что если вы всерьез посмотрите на эту ситуацию, то она такая довольно казусная. Согласитесь, что вы говорите с незнакомым человеком. То есть, ну, если это знакомый, то это нарушение выборки. С незнакомым. Склонны ли мы вообще разговаривать с незнакомыми людьми? Ну, даже снимая всю подозрительность. Все-таки разговор – это наше время, это наши эмоции и так далее. Мы привыкли разговаривать со знакомыми. Второе. Вы разговариваете с незнакомыми людьми, которые заняты, и разговариваете довольно продолжительное время. Это не всегда 2 минуты. Это может 15 минут, 20. Человек куда-то спешит. Время. И третье. Вы разговариваете на тему, которая ни ему, ни вам не интересна. Вот можете вы это безумие, ну, как бы представить себе, разговаривать с незнакомым человеком долгое время на тему, которая никому не интересна. Потому что как может у народа вызывать интерес, ну, там, отношение к медведю? Как вы в целом относитесь к представителю правительства, там, к его деятельности? Хорошо, плохо или безразлично? Я его только по телевизору вижу, в чем мне к нему относиться? То есть у меня нет никакого отношения к нему. И в этом смысле удивительно, что эти люди есть. Поэтому мы не удивляемся, что отказываются, мы удивляемся очень сильно, что соглашаются. И так по всему миру. То есть я Медведева упомянул, но в данном случае это не камень в огород российского правительства. Ровно такие же камни летят в огород любого правительства сейчас европейской страны. То есть народ как бы живет вот в своей деревне маленькой, решает эти проблемы. И если раньше была вот такая фигура пожаловаться на текущее безобразие, потому что кто-то вот сверху может исправить эту ситуацию или что-то сделать, сейчас этих иллюзий нет. Потому что даже те, кто жалуются, такие, кстати, очень часто и отвечают, поэтому мы к ним попадаем все-таки, люди, которые писали, допустим, куда-то там президенту или в правительство какие-то письма на беспредел, происходящее в регионе, допустим, то они тут же говорят, что ответы этих писем приходят к этим же начальникам, на которых они жаловались, и те их вызывают на ковер, ну, в смысле, разбираются с ситуацией. У нас фальсифицируется очень много опросов, так или иначе. Но в общественном мнении так, так вот создается представление, что они фальсифицируются на высоком уровне. Ну, то есть вот поэтому и говорят о доверии к ЦИОМу. Вот там, допустим, Леваде можно доверять, в ЦИОМу нельзя. Или наоборот, в ЦИОМу можно доверять, Леваде нельзя, в зависимости от того, какую политическую позицию занимает человек. Но, в общем-то, и Левада-центр, и в ЦИОМ, там Ипсос, ГФК, там, я не знаю, те компании, которые маркетинговые изначально, но иногда приходят в социально-политическую повестку, занимаются ей. Они работают с одними и теми же компаниями полевыми, то есть вот те, которые делают. И основные фальсификации производятся там. То есть они связаны с тем, что интервьюеру платят небольшие денежки, а требуют очень большую работу. И он оптимизирует свой труд, так или иначе фальсифицируя вот эти данные, то, что я начал рассказывать про разыгрывание спектакля.
Дмитрий Рогозин, социолог в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну да, он, кстати, тоже повторяет это, то, что в российском, вот это скордонски всегда бы напишет, что очень важен жанр жалобы в российском обществе, как бы сверху вниз спускаются директивы, а снизу вверх идут и ресурсы, а снизу вверх идут жалобы. Жалобы в обмен на ресурсы, и как бы интервьюер встроен в эту вот пищевую цепочку. Жалобы в обмен на ресурсы. Но я вот какую тему хочу поднять, мы к ней уже несколько раз приближались. Это общественное мнение в условиях авторитарного режима. И в условиях достаточно, так сказать, сильной репрессивной политики. Это другая социология, это другой общественный опрос общественного мнения. Грубо говоря, вот можно ли добиться от человека в нынешней ситуации вообще искреннего ответа на ваше отношение к президенту России?
Интересное предположение связано с тем, что на самом деле там, представление заложниками, которое является, на мой взгляд, опросной кампанией, состоит в том, что, вообще говоря, там результаты опросов общественного мнения – это не чисто научная история. Опросы общественного мнения придумывались. Они были задуманы в 30-е годы в Америке как некоторая политическая технология. Человек, который создал их в нынешнем виде, Джордж Гэллоп, он полагал, что таким образом можно укрепить демократию.
Но да, этом... вот это я тоже хотел спросить, да. Что это он считал одной из подпорок демократии, не инструментом манипуляции, не рыночным каким-то таким тоже инструментом, а именно как подпорка
демократии. Он считал это рыночным инструментом тоже, но он действительно верил в то, что можно таким образом укрепить демократию. Но интересно, каким образом он видел демократию. Демократия для него – это, грубо говоря, постоянное голосование. Он прямо говорил, что опросы общественного мнения хороши тем, что они позволяют наконец-то ввести модель постоянного плебисцита. Да. То есть, грубо говоря, раньше было невозможно, демократия такая медленная штука, всех нужно собрать там, всех выяснить мнение, а теперь, когда у нас появились опросы общественного мнения, можем провести плебисцит в течение нескольких часов, говорил Гэллоп, а сейчас это еще проще стало благодаря новым технологиям. Так вот, возвращаясь к вопросу, интересно, что примерно в то же самое время теоретики такой жесткой авторитарной власти поняли, что на самом деле плебисциты и голосования могут очень легко использоваться, собственно, авторитарными режимами. Каким образом? Потому что они создают иллюзию демократической легитимности. Что все проголосовали, но при этом, в общем, решение, которое принимается, это, конечно, решение, которое принимается наверху. А дальше оно спущено в виде вопроса, ну и люди чего говорят? Люди, конечно, говорят, да, что им еще говорить. И весь фокус, связанный с опросами общественного мнения, связан как раз в том, что они предполагают такую модель демократии, при которой демократия идут проголосовать. Грубо говоря, человеку больше ничего не требуется, от него требуется просто сидеть спокойно, тихо на месте, а когда к нему придут и его спросят, к нему, кстати, могут даже не прийти, не спросить. Например, к вам Сергей не приходит и не спрашивает. Да? Но, в принципе, когда к нему придут и к нему спросят, то он должен проголосовать. И вот эта технология удивительно хорошим образом ложится в авторитарную схему. Потому что именно такому типу правления выгодно, чтобы роль людей ограничивалась вот, выражением «да», на поставленный вопрос, там, доверяете ли вы политике или не доверяете. Господи, а что я еще могу сказать на этот вопрос? Ну, конечно, доверяю.
Вот вы это чувствуете в Леваде, что сейчас социология в России постепенно как бы ставится на службу легитимации власти, не инструмента замера, да, для того, чтобы для каких-то корректировки политик, да, для фидбэка так называемого, а именно для легитимации власти.
Ну, знаете, я бы на самом деле с другой стороны подошел к этой проблеме. Не возможно ли в стране не общественное мнение, а измерение его? Вот, и здесь уже мы можем сравнивать, например, Россию и Беларусь. Да? Вот там нужно обязательно зарегистрироваться в компании, чтобы иметь сертификацию и так далее. Там многие компании не берут политику. Политические вопросы просто не задают. Говорят, мы не будем это задавать. У нас тоже, например, с онлайн-опросами. Компании говорят, нет, идите своей политикой, даже не подходите к нам, мы боимся. Вот это показатель компании, боятся задавать или нет. Есть ли компании, центры, которые будут задавать вопросы без оглядки на власть? И возможно ли вообще существование самостоятельных, если хотите, независимых центров общественного мнения? Ну, в этом смысле, конечно, Россия идет в сторону Беларуси. Да, все сложнее и сложнее независимым компаниям оставаться, просто потому, что у нас экономика такая. Да? 70% государства, и большая часть заказов, она тоже связана с государством. И тут не то, что как бы у людей спросить нельзя, а мы просто как бы институционально можем прийти к тому, что это будет невозможно без участия государства,
а вот это
без
вот контроля. В наших замки. Сюжетах прозвучало, это мифология или действительно так вот закрытые опросы ФСБ и ФСО?
Ну, они есть.
Что, а почему они должны быть более репрезентативны, чем то, что проводят публичные компании?
Нет, это мифология. Это мифология. Они, конечно, существуют, но думать, что они дают какие-то другие настоящие результаты, не стоит. Они, если они проводятся тщательно, они дают, разумеется, те же самые результаты, потому что, в общем, все коллеги пользуются одной и той же технологией и часто пользуются одними и теми же...
С использованием спецсредств.
Пулевыми ресурсами. Ну, то есть, как бы, если ты не приходишь и не говоришь, здравствуйте, это ФСБ, как бы, любите ли вы нас или нет, а такой вопрос недавно задавал на сайте ФСБ, то в других случаях, конечно, результат будет таким же. Есть одна важная вещь, которую нужно все время помнить. То, что мы видим в публичном поле, это те опросы, результаты тех опросов, которые разрешено было опубликовать. За исключением, пожалуй, Левада-центра, который действительно задает вопросы сам и публикует, что считает нужным. В остальных случаях, конечно, заказчик, а это часто действительно, как правильно говорит Денис, государство, сам решает, что будет публиковаться, что нет. В этом смысле все эти опросы там, ФСО и прочее, они интересны тем, что они получают другие результаты, а интересны тем, что это другие вопросы, ответ на которые мы никогда не узнаем, если заказчику не интересно, чтобы мы их знали. Если вдруг он получил что-нибудь, что, например, может поколебать его позиции с точки зрения людей, он никогда в жизни не позволит об этом сказать. Мы это знаем отлично там, из утекающей кремлевской переписки.
Что произошло с этим опросом в ЦИОМ? Вот этим с недоверием Путину, который тут же был откорректирован.
А, не, ну это вообще шикарная история. Мое вечное предостережение компании, которая занимается опросом общественного мнения, состоит в том, что уровень доверия опросам из-за низкой рефлексивности падает сейчас до такого уровня, что в какой-то момент претензии как бы наиболее жестокого характера будут предъявляться им в тех случаях, когда они как раз ни в чем не виноваты. Как ни странно, в ЦИОМ мало в чем был виноват в этой ситуации. На самом деле он просто выкатил в публику, показал всем нам, как происходит реальное взаимодействие с заказчиком. Значит, они провели некоторый опрос, получили результат, который заказчика не устроил. Значит, заказчик сказал, слушайте, а что это такое? Нас такие цифры не устраивают, нам другие нужны. Ну, это было не так сказано, например, он так, типа, объясните нам, как это. Он говорит, нет проблем, сейчас мы по-другому это спросим, и получим другой результат. Они действительно честно по-другому спросили, получили другой результат. Но как бы, что это говорит для человека, который наблюдает за этим извне? Что как спросишь, так и такой результат и будет. Какой результат заказчик захочет, такой ты ему, в общем-то, и организуешь. И
это, конечно, без рисовки, да? Без фальсификации?
Там не было, то есть абсолютно.
Просто как задал просто по-другому вопрос, такой, вопрос. Такие цифры ты и получил.
В случае с ЦИОМом, там, в общем, разница была более-менее в открытом против закрытого вопроса. Значит, в одном случае спрашивали, кому вы доверяете. Ну и, конечно, в любом таком опросе уровень упоминания конкретного политика будет гораздо ниже, чем если просто спросить, вы ему доверяете или не доверяете.
Доверяете вы, да, да.
Это же очевидно. Вот. И просто в ЦИОМ переключился с одной технологии на другую. Вот давайте помнить все время про это, когда мы думаем, что где-то там есть реальный уровень доверия Путину, который нужно замерить. Как вы спросите, такой уровень не будет. Нет никакого реального уровня.
То же самое, я понимаю, произошло с тем вашим вызвавшим много толков и пересудов опросом про Сталина.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, что произошло с вопросом про Сталина.
Ну вот что, так сказать, вылезла цифра 70% она россиян.
Вчера, что ли, сегодня вылезла. Это была динамика, которая продолжается все 2000-е годы. Да, и сегодня, особенно на фоне экономического кризиса, когда люди меньше довольны властью, да, они как бы предъявляют ей претензии, в том числе через это. То есть это не надо всех, и мы тогда мы этого никогда не делаем, не объявляем людей сталинистами и так далее. Тут у этого феномена есть спокойное объяснение, их и оно не одно, их много. Можно об этом поговорить.
А вот, скажем, ВЦИОМовский опрос по Екатеринбургу, по храму.
Ну, ВЦИОМовский опрос по Екатеринбургу – это как раз пример того, каким образом опросы становятся просто технологией для автократических режимов.
Это чистая политтехнология.
Абсолютно. Ну, смотрите, ведь это не первый раз происходит. Да? Вот там уже в сюжете выше упоминался опрос в Крыму в 2015 году, связанный с отключением энергии. Это такой способ произвести вот эту самую демократическую поддержку. Да, произвести видимость того, что народ поддерживает. Как это делается? Делается очень просто. Вы сначала проводите предварительный опрос, о котором, конечно, никому не говорите, да, и видите, какие вопросы нужно людям задать, чтобы они на них соответствующим образом ответили. Дальше приходит Владимир Путин и говорит: слушайте, ну это же демократия, давайте мы всех спросим. А что спросим? Ну вот давайте спросим так. Делает он вид, что он впервые обо всем этом слышит. В то время как ему только что принесли результаты, в которых написано, что если ты спросишь так, люди ответят таким-то образом. И они собирались эту технологию реализовать. Они ее успешно реализовали в Крыму несколько раз. Они собирались ее реализовать в Екатеринбурге. Просто интересно, что в Екатеринбурге люди не позволили это сделать. Люди не позволили решать этот вопрос.
Перезадать вопрос, переформулировать.
Совершенно верно. Люди не позволили задать вопрос таким образом, чтобы это было удобно. Вдруг начались серьезные общественные требования, что нет, мы хотим сами определять, как будет задан вопрос, а давайте мы устроим, если это референдум, то это будет кампания, в нем может участвовать каждый, не только тот, кто пойдет в выборку. И все, в этот момент технология разлетелась. И этот вопрос так никогда и не было проведено. И до сих пор там сидят и решают, какая будет формулировка этого вопроса. Он же никому не интересен. После того, как они убрали сквер из списка возможных вариантов, этот вопрос никого в городе не интересует. Его никогда не проведут, я думаю.
С другой стороны, то, что было опубликовано на сайте в ВЦИОМовском, я там не увидел никакого криминала с опросом в Екатеринбурге. То есть, да, что видно, это такая некоторая бюрократическая логика, что вот он построен так, как чиновники задают вопросы. Кроме этого, да, и некоторая такая фиксация на Навальном там была.
Если давайте посмотреть. Я скажу, да, в чем я
просто
вижу.
То, что опубликовано, может быть, вы имеете в виду какой-то другой вопрос, но то, что опубликовано, я криминала там никакого не увидел.
Я скажу, в чем я вижу криминал, это, мне кажется, важная история. Значит, криминал стоит в том, что мы от екатеринбуржцев знаем, какие вопросы задавались. Там задавалось, по-моему, 25 вопросов.
Нет, это важно. Активистам бы я тоже верил.
Не, просто в аудиозаписи утекали в интернет. Я их своими ушами слышал. Они доступны. Их каждый может, вот сейчас прямо каждый может послушать. И людям задавалось множество вопросов. Значит, из всего этого множества, которые, напоминаю вам на секундочку, эти вопросы задаются за наши с вами деньги. Это государственный заказ. В принципе, все эти данные должны быть, естественно, публично доступны. Они выбирают ровно один вариант и говорят, знаете, после того, как, значит, люди уже заявили, что они не согласны это терпеть, мы покажем, что вот люди ответили таким-то образом. Ничего другого там нету. Все эти данные, на самом деле, принадлежат нам. Вот это самый главный криминал, что эти данные публично недоступны, хотя они на наши деньги произведены.
Ну да, здесь вопрос, конечно, выемки какой-то одного нужного нюанса.
Конечно, вы таким образом формируете просто восприятие этого вопроса.
Все больше это, конечно, не про социологию сказано, как говорили, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. То же самое, как вот те манипуляции, о которых рассказывает Григорий, происходит в вопросах общественного мнения. Опросы общественного мнения обсуждаем сегодня в программе «Археология». Могут ли они вообще быть некой основой для политики? Стать неким новым способом репрезентации общества, плебисцитарной демократии? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Григорий Юдин, Московская вишкола социально-экономических наук, Денис Волков, Левада-центр. Об этом же рассуждает профессор того же университета Московской школы социально-экономических наук Виктор Вахштайн.
Статус социологических опросов, он довольно сильно варьировался. Они действительно использовались как инструмент формирования общественного мнения, скажем, в 90-е годы, когда это был действительно, ну, буквально каждый штаб, каждый предвыборный штаб, каждой партии, каждого кандидата, каждую неделю требовал социологию, как это называлось. Но дискредитация социологических опросов происходит относительно недавно. А формирование мощнейшей индустрии вот этой вот критической повестки, как это называется, то есть попытки занять лидирующее положение в обсуждении, которого еще даже нет, это уже совсем недавний феномен. То это не инструмент власти, это инструмент борьбы за власть. А как устроено подобного рода критический ком высказываний? Понятно, что тут основной транслятор – это не официальные СМИ, а социальные сети. И выглядит это примерно следующим образом. Вот ситуация в Екатеринбурге. Проходит информация о том, что сейчас администрация закажет ВЦИОМу провести опрос по поводу храма. И, соответственно, выяснится, что все люди за храм, результаты будут опубликованы. Администрация пожмет плечами и скажет, ну вот видите, большинство хочет. И тут же немедленно в социальных сетях начинает формироваться мощнейшее информационное лобби людей, имеющих какое-то опосредованное отношение к социологической индустрии, которое говорит о том, что вот видите, сейчас они нарисуют цифры, в очередной раз нарисуют цифры, а потом скажут, что вот этого и хочет большинство. Но есть среди них особенно прозорливые люди, которые в этот момент работают на следующем уровне критики. Они говорят, а допустим, не нарисуют. Но вот предположим на секундочку, что ради интереса в целом не нарисуют данные о большинстве, которое хочет храма. А ведь на самом деле, что такое Екатеринбург, говорят подобного рода эксперты, в прошлом социологи. Людей нет своего мнения. Они не знают храм, они хотят бассейн, они хотят пруд или парк. И до тех пор, пока это мнение не сформировано, опросы общественного мнения сами по себе ничего не стоят. Соответственно, дальше вдруг выясняется, что в целом данные не рисуют, что люди не хотят храм. Соответственно, решение принимается, исходя из данных социологического опроса. И что пишут в этот момент эксперты? Демократия победила. Именно мы остановили волну фальсификации. Именно екатеринбуржцы, продемонстрировав свою единую волю, не дали сфальсифицировать социологический опрос. Это довольно любопытный феномен. То есть, с одной стороны, понятно, что нужно дискредитировать опросы как технологию, но куда ее дальше дискредитировать? Она и так уже, в принципе, дискредитирована. Доверия результатам социологических данных нет никакого. Но, с другой, за этим стоит довольно любопытное политическое высказывание, именно представление о том, что ни один опрос, в принципе, никакое общественное мнение схватить не может, просто потому что общественное мнение – это то, что формируется в открытой и публичной дискуссии. Можно ли заменить исследовательский метод, пусть и действительно плохой, некоторым коллективным обсуждением, под которым чаще всего имеется в виду, конечно же, обсуждение в социальных сетях, у меня есть очень серьезное сомнение, причем в том числе этического характера, потому что это абсолютно фашистская точка зрения. Представление о том, что люди по определению дебилы, и мнений у них нет. Со стороны человека, который не владеет методологией и не видит, с одной стороны, там, всей прозрачности получения этих данных, что им, собственно, остается? Черпать информацию из Фейсбука, где тот, кто громче крикнет фразу «ВЦИОМ продажен», тот и становится лидером общественного мнения.
Виктор Вахштейн в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Но мне кажется, мы здесь выходим вообще в целом на вопрос устройства современного общества и власти в современном обществе, потому что опросы, они претендуют на то, чтобы быть частью вот этой вот новой плебисцитарной демократии. А демократия, да, как говорят нам классики теории, она же не только плебисцитарная, она должна быть и делиберативной. Может ли быть плебисцит без делиберации? Может ли быть общественный опрос общественного мнения, когда общественное мнение не сформировано вот в этих вот повторяющихся итеративных дискуссиях? Вот в чем вопрос. И не является ли таким образом вот все эти опросы средством в итоге манипуляции авторитарной политтехнологии?
Интересно, что с опросами происходит довольно такой загадочный парадокс. С одной стороны, действительно, как будто бы доверие им снижается, и уровень участия в них снижается. С другой стороны, роль, которую опрос играет в современной политике, все время возрастает. Это, чтобы было понятно, не только российская история. Просто Россия, может быть, в некотором смысле является там предельным случаем, радикальным случаем. У нас, в общем, вся политика становится плебисцитарной. Но, в принципе, значение опросов все вырастает и вырастает. Если мы подумаем сегодня, да, сегодня, когда столько разговоров во всем мире о там, кризисе демократии, да, что недостаточно демократии. Естественное решение, которое приходит людям в голову постоянно, это какое? Значит, чтобы было больше демократии, что нужно сделать? Больше опросов. Да, это то, что мы видим у одного политика с другим. Только что Зеленский с этим избрался, у него в предвыборной программе первый пункт – это давайте опросы по любому поводу проводить. То есть запрос на опросы на самом деле огромный. Несмотря на действительно недоверие к ним, сегодня наше демократическое воображение, оно парализовано вот этой электоральной моделью, моделью, при которой кажется, что единственный способ усилить демократию – это действительно проводить как можно больше опросов. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди сидят по домам, никто друг с другом не общается, как в России, да, у нас дико атомизированная страна, и мы на самом деле знаем что-нибудь о стране только из опросов. Все давление на, там, на опросные службы связано как раз с тем, что это сегодня чуть ли не единственный способ для людей вообще хоть что-нибудь узнать о том, что у тебя происходит на соседней улице. Это когда тебе из телевизора говорят, какие результаты опросов. Поэтому, да, я, конечно, согласен с тем, что для того, чтобы ремонтировать демократию, необходимо включать другие демократические институты. Дискуссии, делиберации, дебаты, демонстрации, вообще любые формы, которые предполагают совместное рассуждение о том, что нам сейчас нужно. И в этом рассуждении могут появляться самые непредсказуемые результаты. Мне кажется, что людей надо называть дебилами. Это как-то не очень хорошо. У людей собственный взгляд на то, чего им нужно. И в дискуссии они всегда могут высказать такой взгляд.
Но вы согласны с тем, что опросы действительно себя представляют опаснейший политический инструмент, как мы вот с референдумом видим, как, скажем, референдумом по Брекзиту? Вроде как и делиберация была, да, и общественное обсуждение, а вот, так сказать...
Люди проголосовали, да.
Да, да, заговорил, сказал свое светское слово простой человек.
Ну как, тут ведь дело, мне кажется, в том, что политики, власть, кстати, не обязательно власть, любые политики, если они профессиональные, они манипулируют общественным мнением, в том числе благодаря опросам. Тот же Навальный, выборы 2013 года, хороший показатель. И это их работа, да, для того, чтобы менять общественное мнение. Иногда можно и соврать. Да? Но тут дело уже вопрос к социологам, готовы ли они участвовать. Кто-то готов за деньги, почему нет, это обычная работа. Кто-то не готов, но просто, мне кажется, сами опросы, они к демократии мало отношения имеют. Демократия – это, как я ее принимаю, это там, центральная идея – подотчетность власти. Дают ли опросы, делают ли опросы власть подотчетно? Нет, не делают. То есть кто-то задал и как-то потом результаты использовал. Тут именно об использовании результатов идет речь.
Ну, то есть опросы... все же, видимо, будут большую роль играть в трансформации власти в 21 веке. Вопрос о том, чтобы их сопровождать общественными дискуссиями, ставить под общественный контроль и делать их механизмы прозрачными. Как вы видите эволюцию всей этой опросной индустрии?
Я думаю, что вот если нужен какой-то один ответ на этот вопрос, то он выглядит так, что чем больше демократия сводится к плебисцитам и опросам, тем меньше там, конечно, демократии. Если опросы или там, любые референдумы становятся частью какой-то более общей повестки, связанной с тем, что происходит до них, то есть с общественной дискуссией, в которой каждый может быть вовлечен, с самоуправлением, потому что демократия – это, собственно, самоуправление, с контролем над тем, как будут задаваться вопросы, и контролем над подсчетом вопросов и общей доступностью информации, да, они могут стать элементом более демократичного общества. Сегодня наша проблема в том, что в вопросах участвует, на самом деле, очень небольшая часть людей, для которых это специфическая игра. И все данные опросов на самом деле порождаются вот людьми, которые готовы играть в эту игру. Если мы будем использовать опросы как часть более разнообразной повестки, ну, там, чтобы самый простой пример – это задавать как можно больше разных вопросов. Не просто не повторять то, что вчера в новостях вечерних спросили, сказали, и спрашивать, вы согласны с тем, что сказали в вчерашних новостях? Ну, поскольку там 90% населения просто нет другого доступа к информации, им неинтересно, то они будут это повторять.
Ну да,
поэтому больше разнообразия нужно, вот в чем.
Вопрос, мне кажется, да, и для вас, и вообще для всех, вот честно даже от Англии к Америке перейди. В чем проблема Трампа, как я понимаю, была? В том, что молчаливое большинство, оно никак не реагировало на вопросы. И все опросы общественного мнения до избрания Трампа, они работали с теми людьми, которые готовы говорить, да, которые реагируют на политическую повестку. Отчасти... А потом в день выборов приходит этот, так сказать, silent majority и ставит Трампа.
Ну, отчасти так, а отчасти уже ближе к выборам. Там же была разница была 1-2%. А опрос, это у него есть свои пределы, у него нет такой точности. И тем более, я напомню, что по голосам-то Хиллари больше получила. Там ведь еще сложная схема,
ну, вот да, этих выборщиков. С выборщиками, да.
Вот. А у нас, мне кажется, в другую сторону идет. У нас вопрос, я вот отнесусь даже к нашим критикам, которые нас в монополии обвиняют. Да? Это же не к нам претензии. действительно создаются условия, когда не просто там один, два, три независимых центра существует, и больше просто невозможно, экономически невозможно. А что мы можем вполне прийти, мы балансируем на том, так сказать, месте, когда вообще их не останется. Вот не знаю, кому это будет лучше тогда.
Денис, у меня на самом деле там в качестве не претензий, а в качестве пожелания, на самом деле, есть две вещи, которые вполне конкретные, которые, мне кажется, вполне можно сегодня реализовать. Одна из них связана с тем, чтобы сообщать публике уровень участия. Это техническая информация, которая практически никогда не сообщается. Она на самом деле соответствует уровню явки на выборах. На самом деле, это первое, на что надо смотреть всегда, это уровень явки. Точно так же вопрос.
Сколько людей
совершенно приняло участие? Потому что в случае с тем же Трампом половина американцев просто никуда не пришла. И это главная информация про эти выборы. То же самое с опросами. Если бы мы сегодня знали, какая часть людей участвует в опросах, то можно было бы более компетентно оценивать, более квалифицированно оценить результаты. И второе, это просто больше разнообразия вопросов. То, на самом деле, чем, например, американская опрос индустрии сегодня отличается от нашей. Она как-то сильно лучше технологически? Нет, ничего подобного. Но она очень разнообразная. Там вопросы задаются из разных сторон, из разных повесток. И это создает действительно пространство для более интенсивной публичной дискуссии. Вот это, мне кажется, то, что можно сегодня было бы, в общем, вполне спокойно сделать.
А вообще, чем больше выборка, тем точнее опрос? Вот я, готовясь к этому эфиру, читал различные критические статьи социологов, которые вот и вашу, и Дмитрий Рогозин об этом пишут, да, не тот, который у нас был в сюжете, а не тот, который топит такс. Я заметил, что вот они всех с каким-то прям придыханием говорят о крымском опросе, что вот накануне аннексии или присоединения Крыма, кому как нравится, было опрошено 50 тысяч человек, и вот это вот был опрос, крымский опрос. Это что, вот прям какая-то вот...
Не, ну это, что касается крымского опроса, это просто психологическое давление некоторое, да, сказать, что вот у нас
спросили
большая выборка,
да.
Вот, как бы, значит, он более... как бы достоверные, более весомые. И такое у многих заказчиков есть такое мнение, что вот что-то мало, 1500, а давайте 5 или 6 хотя бы.
Но это
на самом деле это не так.
Нет, это не приближает
вот
точность.
1500
все равно, да?
Точность уже не прирастает. Вот если вы 500, условно говоря, опрашиваете, да, ну, там, может быть, 6-7% погрешность. А дальше она уже почти что вот, достигает 3% и дальше практически не уменьшается. То есть
тут просто как бы золотой стандарт – это 1500.
Ну, условно говоря, 1600, 1500. Ну,
это, это вопрос ведь в том, что вы хотите репрезентировать. Крымский опрос, он, как я уже говорил, у него была, кроме психологического давления, у него была еще и плебисцитарная функция. Это вообще-то был опрос по вопросу о том, должен ли некоторый новый регион в качестве два новых субъекта Федерации войти в состав Российской Федерации.
Да.
По Конституции Российской для этого требуется референдум. Конечно, референдум в этих условиях провести невозможно, потому что как только вы начинаете проводить референдум, естественно, Украина немедленно узнает, что вы собираетесь кого-то аннексировать. Да? Поэтому вместо этого проводится минутный опрос, и задача этого опроса стояла в том, чтобы репрезентировать каждый регион в России. Поэтому мы получили выборку 1500, умноженное на большое количество регионов.
Да.
Это важно для российских властей. Во-первых, чтобы показать общую гомогенность страны, что каждый регион это поддерживает. А во-вторых, чтобы, конечно, дать по ушам тому несчастному губернатору, у кого вдруг уровень оказался не 86%, а 72%. Ну, это типичная плебисцитарная техника.
Ну, то есть, да, это некая такая политтехнологическая задача и дисциплинарная задача для власти. Но, тем не менее, мне кажется, эта дискуссия наша показывает, что опросы приобрели огромную совершенно функцию. Помимо чистой практической и социологической, они становятся и рыночную огромную значимость, и политическую все большую, и политтехнологическую. И все же хотел напомнить то, о чем говорил основатель самого вот этой, так сказать, идеи опросов, один из отцов опросов Гэллоп, о том, что это своего рода помощь, подпорка демократии. Опрос должен приближать нас к тому непрерывному ежедневному плебисциту относительно судеб государства и власти, которая является настоящей демократией. Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы опросы являлись подпоркой демократии, в стране прежде всего должна быть сама демократия, которая наблюдает за теми, кто задает вопросы и кто делает эти опросы. Спасибо за участие в этом эфире. Денис Волков, Григорий Юдин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
С Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».